Моя территория. Мои интересы. Мое дело. На Латвийском радио 4.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, вы слушаете Латвийское радио 4, а значит, пришло время еженедельной программы «Мое дело». С вами Алина Янковская. Каждый четверг мы рассуждаем о том, что такое «Мое дело». Для кого-то это хобби, для кого-то профессия, для кого-то хобби, которое в профессии стало. «Мое дело» ведь на самом-то деле это далеко не всегда про деньги и про заработок. Это скорее про удовольствие и про то, что делает жизнь человека более насыщенной, полной и яркой. «Мое дело» создает особую такую ауру тепла, гармонии вокруг человека. И это то, что позволяет сделать мир, собственно говоря, лучше. А сейчас, в преддверии рождественских новогодних праздников, всем хочется именно вот этого самого добра, тепла, мира. Ну, даже если у вас не получается в какой-то момент сделать весь мир целиком более счастливым, хотя бы даже если некая его часть в результате занятия вашим делом становится лучше, это уже здорово. Здорово, когда получается влиять на то, что в твоих силах, и обретать то ощущение наполненности, которое зачастую появляется в результате занятия любимым делом. Самое главное для нас, как слушателей, это то, что мы заряжаемся от наших гостей желанием сдвинуться с места, желанием найти что-то интересное и для себя. И сегодня у нас гостья будет именно такая, в своем деле очень и очень заинтересованная. Что ж, это программа «Мое дело». Добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Дамы и господа, напоминаю, что все выпуски программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если что-то упустили, можете послушать беседы с нашими интереснейшими гостями и, быть может, тоже захотите найти то самое любимое, обожаемое, ваше любимое дело. Сегодня мы будем разговаривать с невероятно интересной гостьей, мое дело, которое изначально было, ну, как мне кажется, ее детским увлечением, а в данный момент стало практически профессией. Давайте знакомиться с Сабира Александра Скоблова, продюсер международных культурных проектов, писатель, организатор женских литературных вечеров. Добрый день, Сабира. Или правильно, Сабира Александра.
В общем, приветствую вас. Можно по отдельности, а можно вместе.
Сабира, ваш путь к писательству был весьма интересным, но при этом весьма себе витиеватым. Хотя изначально интерес, собственно говоря, был уже в детстве. Расскажите, пожалуйста, про ту самую вашу первую книгу, сам издат, но тем не менее, первая своя, сочиненная и изданная.
Я такой автор, я могу же себя назвать писателем. Я вот такой писатель, у которого нет ни одной изданной книги. Хотя, когда я это произношу, я думаю, как же? Все-таки одна книжоночка-то есть.
Вот она лежит в данный момент. Я ее прям наблюдаю, да. Вижу.
Когда мне было лет 9-10, я была увлечена тем, что втихаря от родителей, когда уже все думали, что я улеглась спать, это сейчас у меня был где-то третий, четвертый, я вытаскивала печатную машинку, Эрика называлась она, до сих пор она у меня хранится, и как могла печатала книги, как я себе это представляла.
Это печатная машинка, это не компьютер, это громко. Как вы умудрялись сделать это ночью?
Ну вот... Вот сама даже не представляю. Просто у меня вот две дочери. Одной вот почти 8, другой почти 4. Я вот тоже так вот думаю, что же это я так... Я же могу же теперь представить, да? Как выглядит ребенок вот в таком возрасте. Думаю, какая-то я была очень увлеченная и где-то, может быть, находчивая.
О чем книжка была? Первая, та самая.
Это были сказки. Сказки, ну, такие, как я... Знаете, я боюсь их читать, я их не читала сейчас, с тех пор, потому что как-то очень трогательно, да. Но я вот нашла этот самый издат, где я эти каждую страничку сшивала ниточкой.
У вас там еще иллюстрации имеются. И действительно текст вырезанный, напечатанный на печатной машинке.
Да, собственно.
То есть напечатанный, потом вырезанный, потом это приклеено на листик, и рядом иллюстрация нарисована. Прям вы очень так ответственно подошли к изданию.
Единственное, что я...
А для кого была?
Собралась и прочитала вступление, и как бы поняла, что то, что я тогда декларировала... то это то, что я сейчас несу людям. Это было для меня таким откровением. Я сделала 10 экземпляров и подарила своим самым близким к Новому году.
А, вот. Это еще и не единственный экземпляр?
Да.
То есть это тираж прям был самый настоящий?
Ну, самый настоящий тираж, да.
Ну, давайте кусочек, вот. Цитата.
Я просто так сама удивилась, потому что я написала обращение, что мой читатель, да... Я надеюсь, мои рассказы понравятся вам и изменят вас в лучшую сторону. Надеюсь, вы посвятите книжке драгоценное время, а она вам взамен подарит радость и горе, и много чего интересного.
10 лет.
Да, и там как бы... Меня очень это тронуло то, что, в принципе, это то, чем я сейчас занимаюсь. И я автор ироничных рассказов, но я свою публику... Когда приглашаю людей на чтение, я иногда предупреждаю. А сейчас вот будет рассказ, делаю какую-то подводку. Вот про эти события современные. И они совсем не веселые. Вот. Но так как я вас пригласила на вечер ироничных рассказов, то гарантирую вам, что в конце у нас будет повод улыбнуться. И поэтому я тоже своего зрителя, слушателя, читателя также провожу, в общем, через разные эмоции. И где-то радость, такая эйфория, а где-то как раз и можно всплакнуть. И действительно, мне признаются вот посетители моих вечеров, что иногда ком в горле.
Ну вот видите, случайности не случайные. Насколько важно влияние родных, в принципе, если вернуться к детству и вот к книжке в том числе тоже? Насколько важно влияние родных и вообще взрослых, в принципе, на становление детских интересов и на дальнейшее развитие вот этих самых интересов? Кто был вашим главным взрослым, и этот человек помогал вам, именно направлял именно в писательское русло или нет все же?
Я как раз только сегодня, когда ехала сюда, я сложила некоторые факты из своей жизни и поняла, кто был тот самый взрослый, который подарил мне вот эту тягу и вообще эту мечту. Потому что у нас в начальной школе была классная руководительница Елена Генриховна Пашковская, которая давала нам, ну, вроде бы, обычные задания, там, написать какие-то краткие сочинения. Но что она делала? Она потом собирала наши работы, наши стишки, и сама издавала к концу учебного года такой сборник детских работ. Тоже тогда еще на печатной машинке, там, в 95-м году. И вот перед каникулами мы получали вот эту книжечку. И я сейчас сопоставила и поняла, что, во-первых, я уже, получается, во втором классе в сборниках печатаю. А во-вторых, что именно этот пример, что это вообще возможно, как говорится, что так можно, оказывается, так можно. Я думаю, что это вообще подарило мне эту мысль, что можно вот так вот сесть и что-то записать, зафиксировать и издать. Поэтому, конечно, влияние взрослых, оно очень велико. Если говорить именно про родных моих, я осознала, насколько важно прислушиваться к своим близким уже когда подросла, когда выбирала профессию, когда дальше уже работала.
У меня здесь вопрос сразу по ходу дела. Вот именно со стороны родителей, потому что вы теперь, как вы уже упомянули, что вы мама, сама уже 2 детей. Насколько важно присматриваться к интересам ребенка, или важнее все-таки, когда ребенок выбирает профессию, дать какую-то надежную базу? То есть ты пиши там из серии, да, это пусть будет твоим хобби, но вот надо выучиться там, не знаю, на юриста, экономиста, банкира, еще кого-то там. Или все-таки важнее направить ребенка в то русло, которое ему нравится? Неважно, насколько оно будет потом прибыльным, это дело, или не будет?
Ой, сложный вопрос. Вот вздыхаю. Я, наверное, ушла бы от ответа на этот вопрос, рассказала бы вот свою вот эту витиеватую историю, а уже наш слушатель может сделать вывод. Потому что меня мои родители, они не направляли, не настаивали, чтобы я получила какую-то такую обычную, скажем так, профессию стабильную. Но я сама себя к этому вела, да, потому что я очень обесценивала то, что у меня хорошо получалось. Я в школе отлично писала сочинения, писала эссе, я ездила в Москву на международную олимпиаду по русскому языку и литературе. Оттуда я привезла для Латвии приз, победу на конкурсе именно выразительного чтения, которым я сейчас и занимаюсь.
Вот-вот, как все это складывается.
Но мне казалось, что ну, я это умею, это, ну, это все, наверное, умеют. Это... Мы сами иногда обесцениваем свои способности, потому что если у нас что-то хорошо получается, то кажется, что это само собой разумеющееся. И поэтому я думала, что ну, это и так у меня отлично получается, надо развивать то, в чем вот есть еще...
Куда расти?
Куда расти? И таким образом я вообще отвергала, я полностью отвергала вот этот свой талант, который в дальнейшем после начальной школы развивала другой учитель по русскому тоже языку, литературе, Асмик Георгиевна Кюрдиан. И она была рядом. Я ее приглашала на свои чтения, и я говорю, вот представляете, как дорога меня вывела, я опять пришла к этому. Она говорит, ну я сразу это знала, она говорит, ну я тогда не настаивала, а я вообще собралась быть оптометристом, когда я закончила школу.
Ох, ничего
туда
себе.
Туда не пошла, но у меня был отличный табель, отличные оценки, и когда вот ходила подавать документы, меня вообще брали везде и очень хотели видеть вообще в IT. Вот. Я все это... Я даже подала документы и даже зачислилась в РТУ, потому что думала, ну, там есть информационные технологии, есть математика. Математика мне тоже хорошо давалась. Там же экономика. Но я потом сама оттуда ушла.
Журналистика. Как она появилась в вашей жизни? То есть уже более такое профессиональное, скажем так, написание текстов и историй.
Я работала уже журналистом весь выпускной класс, 12 класса. Опять же, я отрекалась от этого. Я думала, что это совсем не серьезная профессия, потому что это продукт однодневка. Да? Ну, сегодня это новость, ее напечатали, а завтра этими же газетами там заворачивают рыбу. Вот так рассуждала я там свои там, 17 лет. Возвращаемся к родителям. Но мама, видя, что у меня это хорошо получается, она мне постоянно подсовывала какие-то конкурсы, эссе.
Литературные.
Угу. И вот она говорит, вот, кстати, именно это радио причастно к моей судьбе. Потому что именно Латвийское радио 4 и газета «Телеграф», в то время была такая ежедневная деловая газета, проводили конкурс. Нужно было написать это эссе. Такую интереснейшую тему, как знания психологии помогают мне в бизнесе. И не было возрастного какого-то ограничения.
Ну да, 17 лет, самая та тема.
Да.
Бизнес и психология.
Мама мне предлагает, и я говорю, слушай, ну как вот сама хочешь, вот сама и пиши. Но какой-то азарт сработал. И в самый последний день сдачи этого материала, это был воскресенье, знаете, конец недели, я все-таки вот отправила на мейл свое вот это эссе, как я это себе представляла, как я видела. И во вторник... Буквально сразу я помню, что я получила сообщение, что... А я выиграла. Я вот сюда же приходила вот на какое-то первое свое интервью по этому поводу. И, соответственно, в газете публиковали отрывок из этого эссе. Mm-hmm. Я получила в подарок еще и участие в таком тренинге психологическом, деловом, среди всяких бизнесменов. Но самое, наверное, главное приобретение было в том, что я в коридоре «Телеграфа» тогда получила визитку. Мне говорят, ну вот у нас еще есть молодежное приложение, можете сюда пописывать. И как говорится, вот никогда не говори никогда. Я так отрекалась от этого. А потом вошла во вкус, и весь 12 класс я готовила материалы, я приходила к ним. Но я была очень счастлива от того, ну у меня вот в данном случае очень счастливая судьба, потому что мне за самую первую уже букву платили. Я даже об этом не знала. Я узнала об этом через несколько месяцев, когда меня словила бухгалтер и сказала, а что ты не приходишь за деньгами? Потому что это еще, помню, наличкой, наверное, выдавали, а не на счет. Я так остолбенела, думаю, вау, за это еще и платят? Вот. Я была этим очень увлечена, и как раз очень в моей судьбе то, что... Это был очень смелый поступок, что я ушла из университета. Я поняла уже в первый месяц, во второй, что это, ну, не мое.
Все-таки.
Да, и я решила сохранить бюджетное место. Я сказала, ладно, я ухожу, забираю документы, если у меня есть возможность учиться на бюджете, я вот в следующем году приду. Это был внутренний дикий позор, потому что как бы на меня очень многие смотрели, и среди моих родных, и со школы, что ну как же так, ну портишь статистику выпускников, которые поступили в университет. И зато у меня был свободный год, скажем так. Я решила, что я буду работать. Я пахала вот как раз в газете, приобрела богатый опыт и приобрела предложение попасть в штат. Я стала штатным сотрудником.
Но у нас, к сожалению, время... Быстро бежит вперед. Журналистика такая любимая, такая обожаемая, такая так, чему так лежит душа. Но все-таки пришлось с ней распрощаться. Почему?
Надо сказать, что с точки зрения академической журналистики я так с ней не встретилась, потому что я пришла к своему редактору Галине Гришиной и говорю, ну как мне поступать на журфак? Я так уже как-то увлеклась. Она говорит, нет. И тут у меня все внутри так упало. Я говорю, как же все, нет шансов. А на что она сказала? Иди изучай то, что тебе интересно, как предмет, потому что ты и так хорошо пишешь, иначе, возможно, у тебя отобьют вообще желание, сказала она. А мне всегда были интересны какие-то международные проекты, не знаю, масштаб. Вот масштаб меня зажигает. И поэтому я пошла на международные отношения. В результате вот Латвийский университет закончила. Вот. И заканчивая университет, я и завершила свою карьеру в журналистике, потому что ну, такие времена были уже... было сложнее.
Ну, издания закрывались, на самом деле.
Да.
То есть это не потому, что вам надоело или не захотелось, просто, как говорится, не я такой, жизнь такая.
Да,
так,
нужно
так
было
получилось.
Работать и зарабатывать. Я сменила деятельность на схожую, мне поступило предложение вот пойти в HR и интервьюировать людей, и я подумала, что надо сказать «да». Вот.
Но мне кажется, что, с одной стороны, схожесть, несомненно, есть, потому что и журналист, и человек, который занимается отбором персонала, они интервьюируют людей, хотя журналист может не обязательно делать только интервью, да, но тем не менее. Но все-таки, мне кажется, вектор, он достаточно круто так поменялся. Или для вас это было просто логическим каким-то продолжением?
Ну, в университете я, кстати, писала, я сейчас вспомнила, что я писала дипломную как раз на тему... не помню точную формулировку, но она касалась именно трудовых отношений и этого сектора. Uh-huh. Так что, в принципе, для меня это было неудивительно. Но удивительно было то, что я получила такое предложение и сказала «да». Я каждый раз уверяю себя, что и убеждаюсь, и что надо говорить возможностям «да».
И это на самом деле важно, мне кажется, вообще в принципе, вот для любого человека, который живет тем, что ему действительно на самом деле интересно. Следующее ваше занятие весьма логично вытекает из умения общаться с новыми людьми, то есть и журналист, и специалист по отбору кадров, или HR-специалист. Продюсирование телевизионных проектов. Это тоже там, если ты продюсер, то ты должен общаться с огромным количеством людей. Но вообще, в принципе, почему именно эта сфера и как она вдруг вошла в вашу жизнь? Или тоже, опять-таки, не вдруг?
Но я хочу сказать, еще отметить, это, наверное, важно, что еще между постоянным занятием именно как продюсирование творческих проектов до этого, между вот этим и журналистикой, и HR-ом, я еще успела потрудиться в нише недвижимости. Вот. И почему это важно, я хочу сказать, потому что, продюсируя проекты, часто сталкиваюсь с такими очень деловыми задачами. А продюсер...
Продюсер. Кто это? Что он делает? Это человек, который ищет финансирование, это человек, который организует там места встреч и так далее, съемок, подбирает актер. Кто такой продюсер?
Я работаю в компании Art Forms Production, которая занимается именно производством телесериалов. Да?
Кино, это же интересно.
Это интересно.
Съемки кино, это же прям творчество такое. Или нет?
Это труд. Это большой труд. И порой я встаю в 5 утра для того, чтобы до мотора успеть наладить какие-то процессы, заказать кейтеринг, проверить локации. И вот как раз про локации. Потому что и в других проектах я сталкивалась с важным аспектом как раз тех самых локаций, когда, допустим, готовила в Латвии по заказу ФИДЕ шахматный турнир здесь, я была их локальным агентом здесь, мне тоже нужно было искать локации, договариваться. И я поняла, что вот этот опыт, любой опыт, который мы приобретаем, даже самый скучный иногда, он имеет всегда применение. Вот. И теперь я словила себя на мысли, что когда я уже ушла совсем в такое творчество свое собственное, в писательское, и я приняла решение, что я не буду не только писать, но я буду писать и публично читать свои рассказы. И я заметила, что опять вот эти вот деловые навыки мне пригождаются, потому что я охочусь действительно на классные места, где я могла бы это делать, и договариваюсь об этих местах, и контролирую, и так далее. Я это веду все к тому, что то, о чем, в принципе, говорил тот самый Стив Джобс, у него есть известная речь для студентов, когда он рассказывал, что он занимался каллиграфией.
Каллиграфией.
И только спустя 10 лет он смог это монетизировать тем, что создавал классные шрифты для Макинтоша, да, которые сейчас являются эталонными. Также самое я вижу, как моя вот эта вот извилистая тропа к творчеству, она очень важна, все эти этапы были, хотя иногда тоже хотелось так обесценить и думать, ну, я могла уже и сразу в это податься. Кино меня привлекает тем, что, знаете, я такой писатель с амбициями. Молодой писатель, но я с амбициями, потому что мне действительно очень хочется писать книги, чтобы они издавались, и потом экранизировались. Поэтому мне интересно посмотреть, как нужно писать сценарий и как не писать, как снимать кино и как не снимать.
Давайте все-таки вернемся к писательской, к творческой, той самой деятельности. Вы, когда ушли из журналистики, когда вот были все вот эти этапы, о которых мы только что говорили, вы писали вообще, в принципе, в стол там, например, какие-то рассказы? Или вы вообще вот закрыли эту тему и все? И почему вы, собственно говоря, к ней вернулись?
Я закрыла ее, не касалась.
Сколько лет?
Лет 10, наверное. Лет 10.
А почему решили вернуться?
К тому же, многие мои коллеги вели активные блоги. Я, как говорится, может, испорченная тем, что я знала, что за каждую букву мне всегда платили. Я думала, зачем мне что-то писать, да? Просто так. Когда вот было, когда только было начало, начало вообще этого блогинга как такового, я этого не понимала, не чувствовала, но больше я скажу, что, наверное, я боялась этой публичности. Вот. А потом наступил момент, женщины меня поймут, наверное, именно когда я была беременна вторым ребенком, бывает такое, что на тебя просто сваливаются какие-то творческие идеи, да, потому что, видимо, ты занимаешься сотворением человечка, да. И мне пришла идея для романа, такого мистического, кулинарного романа. И я с этой же мыслью стала жить, собирать информацию, балдеть от того, что у меня может получиться. Но я понимала, что это огромный такой слон.
Ну, роман, да.
Вот. И я жила с этой мыслью. И жила, вот, ходила. Потом у меня осенила еще одна идея, вот эти вот такие масштабные цели. Но я в один момент осознала, что, ну, я же не Джеймс Кэмерон, который 10 лет снимал «Аватар», да? Я не могу себе позволить так. Пора уже какой-то в малой форме работать. Но я все время чему-то обучалась в этой сфере. Например, приехал из Голливуда один продюсер, вот, когда я еще не работала в кино. Вот, я помню, что это была дорогостоящая лекция, но я пошла, заплатила, слушала. Такой Доу Симмонс, он работал и с Тарантино, и с Джорджем Клуни. Я уже тогда собирала какую-то информацию, я уже инвестировала в свою мечту. А далее, опять же моя мама, пару лет назад мне подкинула, говорит, вот смотри, есть интересный такой мастер-майнд для творческих людей, как написать книгу за лето. А Лариса Парфентьева есть такой писатель и коуч для писателей других, проводила, получается, вот позапрошлым летом. Ну, я вам хочу, чтобы к концу лета я не написала свой роман, но я собрала какую-то информацию, и я написала отрывок, который стал очень знаковым для меня. Я написала отрывочек из своего романа, который стал уже жить своей жизнью. И одно из финальных заданий на этом мастер-майнде было как раз такое, что нужно было для своей группы, у нас онлайн это проходило, зачитать свой рассказик. Да?
Да.
И я впервые вообще это сделала и увидела реакцию. Я поняла, что людям это нравится. Это был такой первый звоночек. Поэтому я очень благодарна любому вот этому опыту и любым обучениям. А дальше однажды мне позвонила такая Лена Филатова, жительница Лепы, сейчас она в Германии живет. Она говорит, слушай, а я делаю тут леопардовый хорей, у нее такое движение есть, когда же женщины читают, именно женское движение, то, что они пишут, какую поэзию они пишут. Говорит, приходи, почитаешь. Я говорю, да я вообще поэзию-то там в юности писала. Но это опять был тот случай, когда я сказала «да». Я не знала, что я буду там вещать. Я прочитала какие-то свои стихи из раннего, прочитала вот этот вот знаковый свой кусочек и опять увидела живую реакцию. И так вот пошло, что я стала обретать уверенность в себе.
Как бы вы определили нынешний жанр вообще своих рассказов?
Я узнала как раз на таких курсах литературных, что есть такой жанр, как автофикшн.
Что это такое?
Это такой микс между автобиографией и фикшн, это художественная литература. Получается, я пишу заметки, можно сказать, о себе, поэтому я и пишу для женщин, потому что это о женской жизни глазами женщины, здесь, современной женщины.
Но здесь у меня тоже такой вопрос. С одной стороны, вы писатель, как вы сами говорите, пока еще юный. С одной стороны, с другой стороны, все-таки вы решились от публикации в интернете перейти к публичным выступлениям. И не было ли это для вас несколько пугающим, скажем так, потому что, с одной стороны, вы производите впечатление очень такого решительного человека, с другой стороны, любая творческая натура — это человек очень ранимый. И одно дело опубликовать что-то в интернете, и все равно будет какая-то реакция. Но ты можешь там читать комментарии, не читать комментарии. Когда ты выходишь на публику, ты прям вот все, вот они перед тобой, и ты понимаешь, ну, наверное, мне так кажется, это очень волнительно, потому что если вдруг кто-то встанет и уйдет, это прям вот такой, прям такой очень прямой контакт. Не было страшно?
Страшно было приглашать вообще людей на первые свои чтения. Первые мои чтения прошли в конце января этого года. И я помню, с чем я сталкивалась. Я сталкивалась с тем, что ты пишешь приглашение, а человек по тем или иным причинам, говорит, что не придет. И когда это... Ну, слушай, нет заинтересованности, люди еще не знают, что это. Сейчас, да. Конечно, я могу вот сказать уже, что заработала свой авторитет, и у меня в субботу будут чтения, и у меня уже, что называется, sold out, да, мне пишут люди, а можно я приду? А все, места все заняты. Сейчас я уже работала на имя, имя работает теперь на меня. Но тогда я помню эти ощущения, что я тогда сама себе как мантру придумала, и вот, может быть, кому-то из творческих людей это поможет. Я помню, что я пишу сообщение, что значит быть еще чтением. Значит, человек еще придет. Я подразумевала, я сама себя убеждала в том, что он отказывает мне, а я пишу, значит быть еще чтением, чтобы и ты пришел.
Да-да-да.
Чтобы вы пришли или ты пришла.
Это не отказ, это согласие, просто не сейчас.
Да, но это было очень волнительно, действительно. А когда я читаю рассказы, я, скажем так, не тупо их читаю. Я всегда делаю подводку и говорю, почему я здесь сегодня и рассказываю свою историю. И оказалось, что людей это очень располагает и, главное, вдохновляет. Очень часто потом ко мне подходят и говорят, что вау, а я вижу, как вы изменили свою жизнь, вы идете к своей мечте.
Вот.
Я тоже это хочу. Вот подходила юрист и говорит, а я вообще хочу там, вот, там свои другие курсы делать, совершенно не связанные с профессией. Там, сотрудник скорой помощи говорит, а я вот хочу танцы преподавать вот в таком масштабе. И я вижу, что людей это зажигает, меня это вдохновляет.
Что для вас самое ценное вот в этих вот встречах? А? Вот эта обратная связь, что самое, вот что для вас самое наибольшее удовлетворение, когда вот все мероприятие окончено, вы закрыли двери, и вот это внутри, от чего оно?
Я всегда позиционирую свои вот эти концептуальные литературные девичники, как я их называю, как способ вылезти из рутины для женщины. И главная женщина, которая вылезает из рутины, это я, собственно. Вот. И это мне очень помогает. И плюс это есть рутина вот эта семейная, хозяйственная, а другое дело еще, что как раз вот когда я поглощена кино, иногда я такая вылезаю из всего этого и думаю, так, а где я во всем этом? Так, надо бы провести квартирник.
Да-да-да.
И вот это вот меня вообще вытаскивает на поверхность.
На данный момент вы пишете развлечения ради или теперь это прям вот основное ваше занятие? Почему я спрашиваю? Потому что, опять-таки, многие, наверное, считают, да и вы сами говорили, что вы обесценивали в какой-то момент, что если ты не зарабатываешь этим какие-то деньги, то как бы хорошо у тебя это не получалось, собственно говоря, зачем вообще это тогда делать? Или все-таки это мое дело, это не обязательно про деньги и финансы? Любимое дело.
Это не обязательно про деньги и финансы.
Ну, хотелось бы, чтобы платили.
Нет, а с другой стороны, я хочу сказать, что когда, если твое дело приносит какой-то результат, не знаю, отдых, кайф, какие-то услуги другим, то они рано или поздно будут за это платить. Я первый, им даже не то, что первый, а многочисленные свои чтения делала с возможностью прийти каждому и любому человеку без входных билетов. И я себе говорила, что это мой вклад в здоровье нации. Так, я сама себе это формулировала, и действительно юмором заряжает, и эти потом женщины послушали, возвращались домой и дарили эту радость своим близким. А когда я написала вторую программу, я поняла, что... Притом эта вторая программа, это такая интригующая, это пикантные женские рассказы.
То есть такие откровенные, эротические.
18+. И я поняла, что здесь уже все по-взрослому, взрослая тема, все по-взрослому. И я себя вот зарегистрировала как творческую единицу и уже стала этим заниматься вот профессионально.
То есть теперь это уже платные входные билеты.
Да.
То есть, чтобы попасть, нужно, в общем-то, заплатить за вход.
Да.
Скажите, пожалуйста, в принципе, на данный момент вот вы по-прежнему мечтаете о книгах или достаточно на данный момент рассказов и вот этих чтений публичных, и это доставляет вам удовольствие?
Мне доставляет это удовольствие, но при этом я вижу свою не просто цель, а свою эту зацель. Я как человек из бизнес-сферы, потому что лет 10 своей жизни я посвятила этому, я понимаю, что, наверное, если честно сказать, то, наверное, отчасти это мой такой маркетинговый ход, потому что я взращиваю свою публику, свою аудиторию, это мой такой самопиар, и эти люди потом узнают обо мне и купят те мои бестселлеры.
Бестселлеры. Отличный подход на самом деле. Что вы можете посоветовать тем, кто не решается отправиться за делом своей мечты? Вот, например, как та юрист, которая к вам подошла и сказала, что вот я хотела бы тоже вот этим заниматься, но там мне боязно, или я там не решаюсь, или нету времени, или не представляю, как к всему этому подойти. А вот вы, как человек, который занимается любимым делом и пришел к этой мечте, и свою мечту в чем-то осуществил, как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
Ну, у меня такая улыбка появляется, да, на лице. Я думаю, ну, первое, что надо сделать, это прийти вот на мои выступления и послушать такую мою историю, которая как раз вдохновляет других людей дальше действовать.
Ну, вот. Давайте все-таки вы нам сейчас расскажете, потому что не все попадут.
Да, а если по-деловому, то я скажу, что я очень признательна такому движению, которое совершенно безоплатное, Есть такой код публичности, который я проходила, и у этого движения есть такой филиал свой в Риге, к которому можно подключиться. Они делают мастер-майнды для людей любых профессий. Что важно, что там у тебя появляется такая поддерживающая
среда.
Группа, среда. Угу. Безусловно, я вам скажу, что, конечно, ваши родственники, ваши близкие, вы сами всегда, ну, желаете сами себе, конечно, процветания. Вот. Но очень важно, чтобы были люди, которые всегда тебя поддержат, у которых нету, можно сказать, перекрещивающихся интересов.
Да.
И чтобы были люди, которые верят в тебя чуть больше, чем ты сам. Mm-hmm. На начальном этапе это очень важно. И поэтому важно искать своих, грести к своим. Вот.
Ну, потому что, да, в семье зачастую так бывает, из серии «ты прекрасный юрист», чего, как в смысле ты уйдешь сейчас из юридической деятельности, как это так? Так, так нельзя. А на самом деле можно, как показывает ваш пример. Я назвала нашу встречу «Мое дело. Интересные истории». И мне кажется, вы прям вот мастерски умеете собирать и создавать эти истории, чем бы вы ни занимались, будь то какой-то детский этап, будь то журналистика, будь то продюсерская деятельность и так далее. Позволю себе цитату от вас. Иногда нам кажется, что мы что-то делаем без смысла, а на самом деле нет. Вот это кажется очень здорово, и это стало такой основной темой нашей сегодняшней беседы о том, что, казалось бы, даже когда тебя кривая куда-то заносит, и вроде бы вообще не про твое дело, но если начать эти кирпичики складывать, оказывается, что очень-очень даже про твое. Насколько важно быть зрячим, скажите, пожалуйста, и уметь это видеть, и уметь это подмечать?
О, это важно подмечать... И вообще, как бы, знаки, они же все, в общем, рядом. Важно подмечать то, что для тебя дорого, для писателя, действующего, будущего, важны книги. И мне сейчас вспоминается история, как я иду по улице Грециньеку и вижу какое-то заведение, и очень много книг, такой стеллаж. Я такая думаю, а что это такое, да? Непонятно, что это за заведение. Я так, и оно закрыто. Но смотрю, что за окном люди какие-то сидят. Я прям постучалась в окно. Я говорю, а что у вас здесь происходит? Они говорят, а вот у нас здесь открылась новая такая культурная творческая площадка. А вот, я говорю, а мне книги привлекли. Лето было, окна в пол, и я прям в это, мне открывают это окно, я прям шагаю в это окно, знаете, вот, и говорю, а я хочу у вас тут выступать. Это заведение называется такое «Пино». И действительно, я сейчас там выступаю. И я потом подумала, вот это как раз иллюстрация того, что если двери закрыты,
постучись в окно.
А туда меня привели книги. Я просто хожу, и я всегда, ну, обращаю внимание на такие дорогие знаковые мне вещи. Я всегда в торговых центрах фотографирую, когда стоят такие эти тоже стеллажи, куда можно прийти и свою книжку оставить.
Да, обмен.
Да, и сделать обмен. И это мне так очень дорого. Истории, они для нас всех важны, несмотря на то, что мы очень много сейчас меньше читаем и больше там сидим, может быть, скроллим социальные сети, но через истории мы передаем вот этот опыт, поэтому и сказки-то созданы, на самом деле, не для развлечения детей, а мы через эти истории передаем что-то важное, что-то трогательное и что-то поучительное.
Вы знаете, мне кажется, вот в вашем случае это книги, потому что вы писатель, да. А в деле любого человека, в любом другом деле, каждый человек будет видеть именно что-то свое. И это безумно важно, это безумно интересно. Как говорила Алиса в «Зазеркалье», если верить в себя, то невозможное осуществимо. И мне кажется, вы тому яркое подтверждение. Спасибо вам огромное за беседу, это было очень вдохновляюще.
Да. Благодарю.
Сегодня